Пермский разворот.
.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Сегодняшний наш дневной разворот посвящен празднику Пасхи. Это главное событие для православных христиан. И хочется поговорить о древнейшем, важном празднике. Какой смысл он имеет, какую историю. И у многих упускается смысл Пасхи ввиду того, что мы как-то воспринимаем праздник на поверхности. Покрасить яйца, испечь куличи, но смысл-то точно не в этом. Мне так кажется, согласитесь ли вы со мной. Это я спрашиваю своего гостя Игоря Ануфриева, отца Игоря, протоиерея, духовника Пермской духовной семинарии, настоятеля храма Георгия Победоносца. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, братья и сестры. Вот я рад сегодня всех уже поздравить с великими днями, великими событиями и вот наступающим главным праздником всех христиан, Пасхой Христовой, Светлым Христовым Воскресением. И действительно, вот сейчас вот заходишь, скажем, в магазины продуктовые, стоит там кагор на видном месте, написано «пасхальный», ну, яйца там, значит, какие-то красочки, вот, ну, что там еще. В общем, как будто бы люди готовятся, да? Ну, и вот действительно для многих людей это, да, праздник, вот, может быть, прийти в храм, поставить свечку, да, помолиться, ну, в гости сходить к своим близким, поздравить их, да, вот, действительно, Пасха, но это еще очень немного. Вот, и хотелось бы поговорить действительно о смысле этого главного праздника. Вот воскресение Христово. Что же оно значит для человека? Вот, ну, казалось бы, да, вот Христос воскрес, ну, вот умер и воскрес. Ну, а казалось бы, а для меня что это? Ну, вот он Бог, да, вот он это смог сделать. А какое я имею к этому отношение? Вот. Дело в том, что Христос, Он для этого и сделал и этот подвиг, и пришел на землю, и пострадал, и умер, и воскрес, чтобы нас оживить. Он взял нашу человеческую природу, такую же, какая у нас, только у Него не было греха. Вот. И мы, благодаря этому Его подвигу воскресения, победы над смертью, мы также можем победить смерть. Каким образом? Нам для этого нужно поверить в Него, что Он есть Бог, что Бог пришел на землю. Поверить. Дальше мы должны креститься. Если мы верим, то мы принимаем крещение, становимся христианами. Вот. Но этого еще тоже недостаточно. Чтобы нам воскреснуть вместе с Ним, нужно исповедать свои грехи. Ну, потому что мы все равно люди живые, так сказать, меняющиеся, колеблющиеся. У нас происходят разные события, ошибки в жизни у каждого. И вот эти грехи нужно покаяться, принести покаяние, очистить свою душу. Для этого Господь создал церковь, и это мы можем сделать. Но еще нужно причаститься. Причаститься, что значит? То есть соединиться с Богом вот посредством этого таинства, которое Он дал. Вот сегодня Великий Четверг, и как раз это день Тайной Вечери, когда Господь сотворил первую литургию, причастил учеников перед своими страданиями и заповедовал нам делать это, так сказать, причащаться его тела и крови. Вот. Если мы это сделаем, вот эти вот этапы, поверил, крестился, исповедался, причастился, то мы имеем полное, так сказать, основание вместе с ним победить смерть. А это, согласитесь, немало.
Это тяжелая работа, все, что вы перечислили. Для многих совершенно закрытый мир. И, ну, я надеюсь, наш эфир сегодня немножко просветительский будет в этом смысле, чтобы постичь некоторые азы веры, возможно. Если у вас будут вопросы, уважаемые слушатели, у нас прямой эфир. 2-0-66-0-66, пожалуйста, задавайте. ICQ 404-582-017. Все, что касается праздника Пасхи и не только. Все, что касается духовной жизни. Может быть, просто некому задать эти вопросы. Напомню, у нас в гостях отец Игорь Протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии. Ну вот, скажите, пожалуйста, вообще, вот насколько важно исповедоваться и как правильно подготовиться к этому процессу? Возможно ли, вот идет человек, увидел храм, зайду я, поговорю с отцом или батюшкой, причем некоторые батюшки говорят, не называйте меня батюшкой, ну, как бы, вот еще надо знать сан, чин. Некоторые не знают, с чего начать, как зайти, как к этому процессу подступить вообще.
Я думаю, что священник для того и поставлен в том или ином храме, чтобы помочь человеку. Конечно, трудно сделать вот первый шаг, я вас понимаю, когда человек живет в такой мирской, светской жизни. Вот. Но он, если ощутил эту потребность... Потому что всех тяготит те или иные вещи, которые мы совершили, да, мы их с собой носим. Это же, согласитесь, что это тяжело. И человек желает освободиться. Другое дело, что он, может, не знает, как к этому подойти. Вот советую. Есть храм, который вам, может, ближе, там, больше нравится. Зайти, спросить священника, вот, будет ли это во время службы или между службами, может быть, батюшка дежурит. И просто сначала задать свои вопросы. Ну, я думаю, что священник уже поможет. Он для этого и поставлен, научен, чтобы найти подход к каждой душе. Вот приходят самые разные люди. Дети, старички, там взрослые люди, образованные, просто какие-то простецы, больные, здоровые, разные. И каждый вот нужно как бы почувствовать его душу и помочь.
И найти нужные слова.
Да, да.
Давайте найдем нужные слова для нашего слушателя. Надевайте наушники, у нас есть звонок. Слышно ли вам? Здравствуйте, как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, я Людмила.
Да, Людмила.
Здравствуйте.
Вот объясните мне, пожалуйста, почему так крепко прижился миф о Христе и о его воскресении?
Это все ваш вопрос, да?
Да. Мне кажется, что он был просто мазохистом, если он был вообще. А я вот не верю, что был Христос.
Ага. Ну вот вы не верите, а столько людей на свете верит. И это же не просто так. Вот смотрите, прошло 2000 лет, и, как вы говорите, этот миф, он живет и торжествует, и с каждой Пасхой, вот через 2 дня Пасха будет, вы увидите, сколько будет народа в православных храмах, и какое это будет торжество, и какая это будет радость. Если бы это было просто на пустом месте, то, поверьте, столько лет этот миф, он давно бы исчез. Вот. А как он утвердился, вы говорите, как люди поверили, вот это пример такой. У него было 12 учеников у Христа. Ну, один из них отпал, Иуда, предатель, остальные 11 остались. Потом был избран еще 12-й. И вот эти люди, практически неграмотные, рыбаки, вот, не ученые, они пошли на проповедь и покорили весь мир. И весь мир вскоре уже, через несколько десятков лет, услышал эту весть о воскресшем Христе. Они творили чудеса такие, исцеляли людей, пророчествовали, видели душу человека. Вот, поэтому на пустом месте такое чудо, оно бы не состоялось.
Ну, отец Игорь, наверное, такие подобные вопросы от Людмилы вам не впервые слышать.
Ну, конечно.
И как вы на них реагируете? Приходят ли вот с такими сомнениями, вопросами люди в церковь и спрашивают, а есть ли он? И в таком духе.
Ну, приходят люди, конечно, с сомнениями. Но если человек желает все-таки укрепиться в вере, потому что вот мое убеждение, что жить без веры – это очень тяжко.
Почему?
Ну, потому что смысла нет. Если ты не веришь в Бога как в самое высшее добро, то в жизни у тебя нет маяка, нет тому, к чему ты должен идти. Можно и так поступить, и так. Почему это добро? Почему это зло? Почему этот человек хороший, а тот плохой? Нет объяснения. Как говорит Достоевский, если Бога нет, то все позволено. Вот. И если человек желает укрепления, то он потихонечку обретает его. А если человек просто не желает, говорит, я против, там, ну, такие редко приходят в церковь. Ну, бывает так. Ну, он практически скоро и уходит, потому что, ну, заставить человека верить, это, согласитесь, бессмысленно.
Согласитесь, что многие приходят в церковь во время очень тяжелых моментов жизни, когда болеют сильно родственники, когда теряют близкого, когда сами, ну, насколько я понимаю, вот в онкологический корпус заходишь, и там так сразу бросается вывеска, там, туда пройти можно, найти священника, поговорить, и иконы в палатах. Как вы это тоже объясните?
Ну, это просто объясняется, что человек в страдании, когда пребывает в скорбях, конечно, он ближе к Богу. Потому что, видите, и Бог страдал, вот завтра будет Страстная Пятница. Вот. И каждый человек все равно так или иначе, он болеет, он попадает в такие обстоятельства сложные, скорбные. Да? И, конечно, в этом состоянии он и вспоминает о Боге. Хотя, конечно, самое так лучшее, когда человек приходит, благодарит, что ему хорошо, что он осознал, что это ему все дал Господь. Вся жизнь наша – это дар Божий. Да? Вот. Но вот так вот устроен человек, что он, конечно, больше приходит, когда ему тяжело. И находит утешение, могу вам сказать, по своему небольшому опыту. Люди, которые приходили в тяжелой скорби, но желали, так сказать, искренне желали, они все находили утешение.
А бывает такое, что не находят утешения, выздоравливают и забывают о церкви?
Ну, когда выздоравливают и забывают, бывает такое. Конечно, человек слаб, он как бы увлекается снова там какими-то своими делами, отходит. Бывает. Вот. Но все-таки большая часть тех, кто обрели утешение в скорби, они остаются в вере.
Напомню, что подняли мы сложный вопрос, необычный, может быть, вопрос для прямого эфира на «Эхе» в дневном развороте. Вопросы веры, если у вас есть они, не стесняйтесь, задавайте их. Прямой эфир 2066-066. У нас в гостях отец Игорь Ануфриев, протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии. А есть ли у нас реклама, спрашиваю Маша. Подождите, у нас есть звоночек, давайте выслушаем, раз до нас дозвонились. Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут? Ваш вопрос.
Сергей.
Говорите.
Скажите, владыка, а почему священники у нас только мужчины? Интересно мне.
Почему священники только мужчины, да?
Спасибо.
Ага. Спасибо за вопрос. Но это установление Божие, потому что Господь, ну вот он сам был мужеского пола, да? Он избрал учеников своих, 12 апостолов и 70 апостолов. То есть это, ну и вот это и в Ветхом Завете, если возьмем, то Господь Моисею сказал также, вот поставь своего брата Аарона и его сыновей. То есть это божественное установление. Как уж это, почему, сейчас это, наверное, трудно говорить, вот, но это не человек придумал. А когда человек придумывает сейчас женское священство, то он, конечно, искажает веру. Вот. Ну, если можно, я бы еще вот немножко о Пасхе сказал, да?
Да, конечно.
Если у нас пока нет вопросов.
Да, да, у нас просто надо прерваться буквально на минуту рекламы. Давайте вернемся и продолжим
хорошо.
Тему.
Пермский разворот.
15:21. Возвращаемся в студию. Говорим мы в преддверии Пасхи 12 апреля. Весь православный мир отмечает Пасху. И мы говорим о традициях, истории, ну и, конечно, любые вопросы веры, которые вдруг, если вас беспокоят, задавайте. В гостях у нас отец Игорь Анофриев. О смысле Пасхи вы хотите?
Да, я бы хотел сказать немножко о древнем смысле. Пасха ведь была и в Ветхом Завете. И, значит, как мы знаем, что это связано с исходом евреев из Египта. Ну, когда они были в рабстве, их притеснял фараон там. Значит, вот, а Моисею была дана такая вещь, что он должен вывести евреев из Египта. И вот там было много всяких событий, но самое главное – это вот Пасха. Пасха вообще значит переход, прохождение мимо. Что самая последняя казнь была такая за то, что фараон опять не отпустил евреев, было сказано, что погибнет каждый первенец. Это десятая казнь, как у скота, так и у людей. И вот когда это случилось, то фараон и отпустил. Но евреям было сказано, вы должны заклать однолетнего агнца, мужского пола, вот, без порока, то есть хорошего, и его кровью помазать косяки ваших дверей. И когда пойдет ангел смерти, он будет проходить мимо ваших домов, то есть вы не пострадаете. Вот. И это вот, этот агнец пасхальный, это и есть прообраз Христа, который тоже как без порока такой, замечательный такой во всех отношениях человек, он пострадал, как агнец, и его кровью мы спасены от смерти. Ну, как бы вот такой смысл немножко еще из истории, священной истории.
Спрашивает по ICQ, скажите, в день Пасхи, а во сколько можно прийти в церковь, во сколько начинаются службы, и по-разному ли время служб в разных церквях?
Ну, как правило, во всех храмах служба начинается с половины 12-го.
Это мы говорим
ночи.
Ночи.
Да, с субботы на воскресенье. Вот. А в 12 часов, собственно, в полночь совершается пасхальный крестный ход. Ну, самая такая таинственная и красивая часть службы. Ну, и потом сама служба, она продолжается примерно до 3:30 так вот утра.
Как вы относитесь к тем, что тем людям, которые не выдерживают, ну, проводят примерно час-два и уходят, обязательно ли, если уж ты пришел на службу, быть до конца?
Да нет, прекрасно. Даже человек, если пришел, поучаствовал в крестном ходе, ну, а потом по тем или иным причинам он не выдерживает, это все-таки благо, что он пришел и
это не важно, помолился. Сколько времени он провел там?
Нет, конечно, важно. И смысл богослужения, как я уже говорил, в причастии, что многие люди, вот они, пост сейчас, заканчивается Великий пост, его цель – это Пасха, и человек желает в эту Пасху причаститься, да, то он стремился к этому празднику, поэтому важно. Но если даже человек, ну вот, пришел, ну, сколько-то он побыл, это все равно он получит благодать. Даже замечено, что в Пасху приходят к православному храму неверующие люди, они испытывают некоторую какую-то волнение, беспокойство.
Тягу.
Да, тягу неосознанную. Приходят, наблюдают, вот они как бы даже в крестном ходе не участвуют, встают рядышком и наблюдают, и вот видно это их какое-то... Они сами не понимают свое состояние, но Господь касается благодати и их сердца и убеждает, что для каждого человека радость воскресения, она чувствуется. Но кто-то вот еще не осознает.
У нас есть звонок, надевайте наушники. Как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Да.
Андрей.
Да, Андрей.
Хотелось бы, чтобы пояснил товарищ, что символизирует ночное шествие, ход.
Ага, хорошо.
Отец Игорь, да.
Да. Да, Андрей, спасибо. Значит, крестный ход вокруг храма символизирует ход жен мироносец. Ну, это такие женщины, которые вот сопровождали Христа при жизни, и они пошли ко гробу рано утром, когда еще было темно, чтобы, ну, совершить тот обряд, который не был совершен, потому что его спешно положили во гроб, и не был он умащен ароматами. И вот этот вот ход, это мы идем как бы вместе с этими женщинами, мироносицами приходим. А храм символизирует гроб Господень. И вот когда открывается храм, то мы видим, что он пуст, что Христос воскрес. Вот как увидели жены мироносицы, что нет его в гробе, что он воскрес, одни только пелены лежат. И тогда вот и этот возглас «Христос воскресе» звучит.
Скажите, а вообще, вот, ну, вы давно же служите в храме и знаете, как меняются люди, и приходят от самого маленького возраста до и пожилые люди. Насколько массово люди верят? И глубока ли их вера?
Ну, не скажу, что массово. Мы от этого далеки. Ну, скажем, вот мы здесь живущие в Перми, на Урале.
А есть вот, ну, массово, где верят
есть
массово?
Регионы,
какие,
да,
какие
есть
страны,
регионы.
Регионы? Какие?
Ну, у нас регионы – это южные. Это вот, скажем, там, Краснодар, там, ну, вот центральная Россия, южная Россия, ну, вот. Украина, хотя сейчас там все очень сложно, там более массовая вера. Там как-то это сохранилось. У нас регион такой, более прохладный. Вот. Ну, с чем связано? У нас ссыльные были здесь, в Перми, неблагонадежные, неверующие, это, кстати, их ссылали сюда. И, ну, рабочий класс, он всегда был неверующим такой. Вот. И поэтому здесь вот мы, как их потомки, вот пожинаем эти плоды еще тех дореволюционных лет. Вот, и есть страны, конечно, там Греция, скажем, где действительно все считают себя православными.
Да, ну такие традиции вошли на каждом углу церковь. Причем, если у них маленькие церкви, маленькие макеты церкви, что ли, стоят у дороги, это считается, если ты попал...
Ну, у них там часовинки такие.
Да, часовинки. Если ты попал в аварию и вдруг выжил, обязательно должен здесь поставить небольшую часовню.
Вот, но надо сказать, что в Греции, вот я несколько раз там бывал, там вера больше такого, ну, народного плана, ну, не скажу внешнего, но такого вот не очень глубокого. Ну, все православные, но те люди, которые у нас вот в России верующие, они более глубокие веры, на мой взгляд.
Как вы относитесь к тому, что иногда родители говорят, вот вырастет ребенок, и тогда пусть сам выберет веру. Крестить в маленьком бессознательном возрасте неправильно.
Ну вот я не соглашусь с этим. Почему? Потому что если мы не крестим младенца, да, вот, то мы его несколько отлучаем от Бога. Почему? Некрещенного нельзя причащать. А причастие – самое главное таинство, о чем я сказал, наше общение с Богом. Мы его лишаем общения с Богом. Ну, допустим, ребенок вырастает, там сколько-то он, вот, он все равно живет в этом мире, который, как сказал апостол, лежит во зле, видит всякие разные проявления. И бывали такие случаи, вот девочку одну спрашивают в 9 лет, будешь креститься? Да, я буду креститься. Но что-то не получилось с крестным. Ну, нужен крестный. Прошло 2 года. Спрашивают, ну как? А я не буду креститься. Она уже ощутила какое-то влияние мира. И кто за это ответит, что человек не крещенный? Родители. Родители ответят. Другое дело, что нужно сознательно не просто покрестить младенца, сказать, вот он родился, надо покрестить.
Бабушки настояли.
Да. Там, а почему? Ну, просто вот все крещеные, пусть и он будет крещеный. Нет, это тоже значит, люди еще не готовы, потому что крещение предполагает и воспитание в православной вере. А если мы просто крестим и забываем, то мы тоже, значит, нашего ребеночка бросаем в это море житейское, да, и как он там выплывет. Так что вот я за то, чтобы крестить младенцев, конечно, но надо воспитывать, то есть взрослым надо сознательно к этому подойти, взрослым, родителям, крестным. Для этого сейчас в храмах есть такие беседы, подготовительные, огласительные беседы перед крещением.
Мы продолжим беседу с отцом Игорем буквально сразу после федеральных новостей.
Пермский разворот.
Продолжаем эфир 15.33. У меня в гостях сегодня отец Игорь Ануфриев, протоиерей, духовник Пермской духовной семинарии, настоятель храма Георгия Победоносца. И в преддверии праздника Пасхи мы говорим о вопросах веры. когда приходят к вам на исповедь, ведь все равно вы чувствуете, там, много лет вы в церкви, вы это понимаете, с одним и тем же идут люди, да, согласитесь, с одними и тем же проблемами и бедами.
Не надо этого пугаться, некоторые приходят, ну вот у меня опять этот грех, опять этот грех. Как мы приходим к доктору? У нас все время одна и та же болезнь. У кого-то желудок болит, у кого-то сердце, да, и мы все время приходим, доктор, вот опять мне нужно. И так и душа, она у человека болит, ну, с одной стороны, скажем, да, вот. И исповедь – это и есть тоже средство, чтобы нам победить грех с Божьей помощью. Сам человек не победит, а церковь дает возможность. Вот у меня есть такие, ну, примеры радостные, когда человек победил грех. Представляете, вот он все время зависел там от того или другого, ну, как зависимость наркотическая от греха. А тут вдруг он почувствовал свободу. Это такая радость. Вот. И это дает... А сам человек это не сможет сделать, поэтому вот и советуем воспользоваться этим.
Ну, согласитесь, что люди неверующие часто упрекают христиан, что те используют исповедь для успокоения совести. Греши как хочешь, сколько хочешь, приди, покайся раз в две недели и дальше.
Нет, это неправильно. Неправильно. Это грех, когда человек говорит, я сейчас согрешу, а потом покаюсь. Это грех, и, так сказать, это не, нет, человек борется с грехом. Он борется, он между исповедями, он тоже борется с грехом. Просто он бывает падает, ну, согрешает все равно, бежит на исповедь, кается, хочет освободиться от греха. Но только это можно делать с Божьей помощью. Она подается в таинстве покаяния.
Вы заметили, стало ли больше людей в церкви во время кризиса? Влияет ли как-то кризис на веру? Есть ли какая-то взаимосвязь, экономический кризис?
Ну, такой вот я прямой зависимости не заметил. Могу сказать, что в целом становится все-таки несколько больше людей, в том числе думающих, образованных, которые приходят в церковь, вот, которые ищут смысла жизни, глубокого смысла жизни. Вот. Но так, чтобы это стало каким-то массовым явлением, конечно, нет.
У нас есть звонок. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Фаина Петровна.
Да, Фаина Петровна.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу? Я знаю, что вы очень серьезно занимались музыкой. Ага, композитор.
Спасибо.
Причем семья, отец был коммунистом, секретарем парторганизации. И вдруг такой перелом. Объясните, пожалуйста, если это не сложно.
Да, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо, Фаина Петровна. Действительно, я пришел к вере через музыку, через искусство. Сначала я сочинял музыку, вот, ходил в храм, мне нравилось пение церковное, а потом я стал петь в церкви. Мне это очень понравился этот процесс, и как бы постигать жизнь церкви изнутри. А потом вот мне постепенно было сделано такое предложение одним духовником, говорит, вот, и так постепенно...
А такой... сколько вам было лет?
А когда, значит, я уже принял сан, да, было мне 38 лет. То есть я уже был взрослым человеком, и у меня было все, так сказать, более-менее благополучно в жизни. Вот. Но, тем не менее, вот Господь призвал через музыку, через искусство. Такой путь.
Хотела я вас спросить про семью. Почти каждая вторая семья разводится. То есть вот сколько у нас браков, и ровно 50% по статистике разводы. Приходят к вам мужчины, которые там пытаются разговаривать, как сохранить семью, или женщины, какие советы, какие в основном причины, измена лежит в расставании или не только? И как вы советуете? Что советуете? Как помогаете?
Ну, к сожалению, тут вот мало приходит людей, которые действительно вот разводятся и приходят советоваться. Приходят уже, когда все совершилось. Вот, ну, помогите вроде, как вот жить там, или одинокая женщина, или вот мужчина, у которого не сложилось. Всегда есть выход, всегда есть покаяние, всегда есть действительно Господь даст выход. Но сохранить бывает уже трудно, это нужно заранее. Поэтому мы стараемся вот проводить беседы перед венчанием, когда молодые люди, они решаются совершить венчание. Венчаний очень мало, скажу вам.
Почему?
Ну, вот потому что люди как-то...
Ведь это был процесс, согласитесь, что модно.
Ну, модно это было давно. Это когда-то в начале 90-х. Эта мода давно прошла, и сейчас люди боятся. А вот как, что будет, а вдруг у меня не получится, а я повенчаюсь.
Как ипотека на 20
да,
лет.
Да, да, да. А ведь венчание это и дает ту основу, на которой можно сохранить семью, потому что Господь помогает, а у нас люди не понимают. Ну, вот мы стараемся беседовать заранее. предупреждать, что ли, вот те или иные трудности всегда в семейной жизни. Они неизбежны. Люди друг к другу притираются. И, к сожалению, сейчас воспитание такое, что, ну, как-то все вот особняком, индивидуалисты. И у меня такой характер.
Не торопятся жениться.
Да, не торопятся жениться, живут долго так называемым гражданским браком.
Осуждает церковь гражданский брак?
Конечно, это же грех, потому что это не брак на самом деле, а сожительство. Гражданский брак – это зарегистрированный в ЗАГСе. То есть это честный брак. Перед людьми мы говорим, мы муж и жена. Это принимает церковь.
Но, как правило, мужчины говорят, да что значит этот штамп?
А вот он значит, потому что ты берешь ответственность, и в том числе юридическую ответственность, за половину. Если у тебя будут дети, ты берешь за... А так ты не берешь никакой ответственности. Штамп очень много значит.
Бывает, что браки, ну, муж и жена давно живут, но решили обвенчаться через какое-то, через 10-5 лет.
Бывает.
Что ими движет?
Приходят как-то, значит, пожилые уже люди. Мы, говорит, прожили там 40 лет, по-моему, в браке, решили повенчаться. Я говорю, а что вас привело в таком возрасте? Они говорят, вот у нас должен скоро родиться правнук, и мы хотим, чтобы наш грех не перешел на него. То есть разные бывают случаи. И это хорошо, когда люди даже в таком возрасте осознают, это как акт покаяния, что мы за свою жизнь, которую мы прожили не по заповеди, мы исправляемся ради наших детей, допустим, да, наших внуков.
Ну и все равно, вот много семей, слышите, много историй. А можно сказать, что женщины как-то их портят самостоятельность, не знают. Вот есть ведь все равно, что мужчину надо слушать, мужчина главный. А мужчина даже в церковь ходит без головного убора. И вроде как ему больше почести и как-то вот...
Нет, дело не в почестях. Дело в том, что действительно мужчина должен быть главой семьи. Он должен взять на себя главную ответственность. Если мужчина не берет по той или иной причине, женщине приходится на себя взвалить. И тогда, ну, в семье начинаются перекосы. Вот часто мужчина пьет из-за того, что женщина, ну, управляет. А он чувствует, что это не так, и он уходит в выпивку. Вот. Поэтому, нет, да, ну, говорим...
А что делать, если он не может заработать, если он выпивает? Она встает и с маленьким ребенком,
конечно,
идет работать, да?
Конечно.
Куда деваться?
Я в данном случае никого не обвиняю, просто говорю, что вот, ну, сам факт, что вот получается перекос. А если мужчина действительно глава семьи, то семья, она прочная, и если особенно мужчина верующий, а сейчас встречаются такие часто семьи, где мужчина верующий, а женщина не очень, но она приходит легче к вере, чем наоборот, женщина верующая, а мужчина нет, он трудно приходит, он не слушает женщину, ну так устроено.
Причина может быть для развода именно этот факт, что женщина верующая, а мужчина нет?
Нет, причина это не может быть.
Со временем
да,
все равно.
Да, только если уже человек начинает противиться вере, там, например, ну вот это уже разные веры, например, мусульманин и христианка. Если он принуждает ее принять мусульманство, она говорит, ну тогда будем разводиться.
У нас есть звонок, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, да? меня зовут Виктор. Я бы хотел такой вопрос задать. А бывают такие случаи, что я, например, христианин, а жена мусульманка. Венчают их или нет?
Случаи такие бывают, но их не венчают. Венчать невозможно, потому что мусульманин, он не крещеный. Венчать можно только крещенных людей. Вот венчание возможно между православным и католиком. Это возможно при условии, что мы, ну, что люди обещают воспитывать детей в православии.
А правда, что существует развенчание?
Нет, развенчания как такого не существует, потому что идеальный брак – это один. Но когда брак распался по тем или иным причинам, и люди вступают во второй брак, вот, тогда им дается благословение на второе венчание. Ну, как послабление, как для того, чтобы спасти людей, чтобы они не ушли еще дальше, знаете, не закружила их жизнь там. Вот. А как такого развенчания нет?
Спрашивают по ICQ, обязательно ли в Пасху христосоваться, целоваться?
Ну, обязательно, может, не обязательно, но это просто такая традиция, что мы проявляем свою радость и свою любовь к ближнему вот через христосование.
Еще до эфира меня попросили задать вопрос про заказные записки. Вот почему, ну, вообще, как правильно ее написать?
Заказных
какой смысл
понял,
имеет да, внести да, записку всех, да, кого, чтобы помолиться?
В заказных записках мы не пишем кого, скажу, не крещенных, богоборцев, ну, там, значит, колдунов, экстрасенсов, вот, а всех людей, которые крещенные, которые не противятся сознательно вере во Христа.
У нас осталось несколько минут до конца эфира. Я прошу звукорежиссера Сергея Слободина найти. У нас есть обращение пасхальное митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия ко всем нашим слушателям. Я благодарю вас. У нас в гостях был отец Игорь Ануфриев, протоиерей, духовник. Приходите к нам.
Всего
еще.
Доброго.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, я хочу сердечно и радостно поздравить всех вас замечательным светлым праздником Воскресения Христова, праздником Святой Пасхи, и сказать вам вечно живое приветствие: Христос воскресе! Это замечательный и радостный праздник, мы именуем его таким образом, потому что радость и веселье души испытывает каждый христианин. Но, как мне думается, и зная из опыта, испытывает эту радость и не только христианин, испытывает человек, который пожелает приобщиться к этой радости. Конечно, много можно говорить о торжестве, о радости, о торжестве этого праздника, но мне думается, лучше самому убедиться в этом и прийти в эти радостные праздничные дни в храм, чтобы почувствовать красоту, благолепие и торжество Духа в эти дни. Потому что независимо от того, в каком состоянии мы пришли к этому празднику, как мы подготовились к нему, но душа наша, по слову Тертуллиана, христианка, вечная христианка, она чувствует это веселье, потому что побеждена смерть, потому что открыты врата рая, потому что есть надежда и возможность каждому человеку исправить свою жизнь, сделать ее лучше. И в этом помогает ему Господь. Господь сегодня открывает перед всем человечеством эту возможность и великую надежду на спасение. Что может быть еще более уверенным и прочным в сознании людей, живущих на земле? Я хочу сердечно еще раз и искренне вас поздравить с этим праздником, пожелать вам торжества Духа, пожелать, чтобы ваша душа и сердце, и жизнь ваша почувствовали это преображение, почувствовали это торжество победы над смертью. Каждый из нас почувствовал и пытался бы исправить свою жизнь, быть добрее, лучше, быть уважительнее друг к другу. И в этом помогает всем нам милосердный и праведный Господь. С праздником вас, дорогие братья и сестры, радости и духовного торжества я желаю всем вам.